Дорогие братья и сестры, дорогие гости, я тоже всех приветствую. Сегодня для наших рассуждений есть библейский отрывок, вот, которому будет посвящена и первая, и вторая проповедь. Этот отрывок записал для нас с вами евангелист Иоанн в своем Евангелии. Итак, Евангелие от Иоанна, 12 глава, мы будем читать с 20 стиха. Ну, в моей Библии это 117 страница. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 стиха. Пока вы открываете, позвольте напомнить вот следующее. Для наших рассуждений будет очень полезно знать, что, вот, допустим, Евангелие, которое написал Иоанн, в основном делится на две основные части. Первая часть – это описание чудес Господа. А вторая часть – это описание последней жизни Господа Иисуса Христа, вот Его страдания и крест, то есть пасхальная неделя. Как раз здесь, в 12 главе, заканчивается первая часть и начинается вторая часть. Давайте прочитаем с 20 стиха. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой“». Итак, отрывок, который мы с вами прочитали, говорит нам о людях, которых Иоанн называет эллинами. В древнегреческой мифологии эллин – это родоначальник греческого народа. Вы знаете, дело в том, что вот это вот название греки, греки получили от римлян, которые когда-то их завоевали. А вот так вот говорят, что даже и сегодня греки себя продолжают называть эллинами. В книгах Нового Завета вот это вот слово «эллин» или этим названием «эллины» названы не только жители Греции, но и вообще всеязычники. То есть когда Новый Завет в большинстве случаев говорит нам об эллинах, имеется в виду язычники. Итак, мы читаем с вами о язычниках, которые пришли на поклонение в праздник. Праздник, который мы с вами считаем, это праздник Пасхи или самая последняя неделя жизни Господа. Конечно, в подавляющем большинстве служения нашего Господа оно было посвящено иудеям. Только потом вот его апостолы, они получили вот это вот поручение идти и нести благую весть для язычников. Но все же есть несколько таких ссылок, где мы с вами читаем и о язычниках. А вы знаете, вот для того, чтобы наш с вами библейский текст стал для нас более ясен, нам нужно вспомнить повествование вот как несколько стихов выше, так нескольких стихов и ниже. Вот так мы с вами можем увидеть полную картину происходящего. А несколькими стихами выше написано о торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим, вот именно перед праздником Пасхи. Вот, конечно, Евангелие от Иоанна в этом повествовании имеет свои особенности. Дело в том, что вот апостол Иоанн, как писатель этого послания, вот этой вот книги, этого описания жизни Господа, открывает нам основную причину, почему въезд Иисуса Христа в Иерусалим оказался таким торжественным. А вот немножко выше он пишет и говорит, что люди, народ, освидетельствовали, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. А в 18 стихе очень ясно написано: «Потому и встретил его народ, потому что слышал, что он сотворил это чудо». То есть одна из причин, основная причина, почему народ, услышав об Иисусе Христе, который приближался к Иерусалиму, вышли встречать его, это чудо воскресения Лазаря. Народ свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Я думаю, вы помните, что вот люди, они приходили, ну, даже чтобы посмотреть и на Лазаря, которого воскресил Господь. То есть это было большим чудом, которое привлекло столько внимания. Есть еще одна очень маленькая деталь, которая открывает для нас с вами настроение народа. То есть это уже слова, с которыми люди встречали Иисуса. И в 13 стихе этой главы написано следующее. «Люди взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!“» Осанна, Царь Израилев. Но мы сегодня с вами далеко не часто пользуемся вот этим вот словом «осанна». Ну вот, я думаю, даже читая, мы можем делать такое предположение, что, скорее всего, слово, оно относится к прославлению Господа, не так ли? А в действительности это так. Слово «осанна» – это особая форма прославления Бога, но оно имеет очень интересное значение. Вот буквальное значение слова «осанна» – это не просто прославление Бога, это просьба. «Пожалуйста, спаси» или «спаси сейчас». Вот буквальное значение слова «осанна» – «спаси сейчас». А в одном из псалмов это слово встречается в следующей форме. «О Господи, спаси же!» Вот так вот звучит стих. Или мы с вами могли бы прочитать «О Господи, осанна!» А пророк Иеремия говорит следующие слова. «Так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите: спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Опять мы бы с вами могли прочитать: «Осанна, Господи, спаси же сейчас, спаси, пожалуйста». Таким образом, это обращение к Богу с просьбой: спаси сейчас. Я думаю, эти маленькие детали открывают для нас с вами настрой людей, которые встречали Иисуса. Они действительно думали, что встречают царя, который сейчас же спасет их от врагов. Но попробуйте себя представить вот в среде людей или на месте тех людей, которые встречали Господа. То есть сначала все говорят о смерти Лазаря и о чудесном воскресении Лазаря. Ну вот воскресить человека или в данном случае победить смерть мог только очень сильный человек, человек, который обладал силой Бога. И представьте себе, вот именно это в Иисусе люди заметили. У Него была сила всемогущего Бога. А если этот человек имеет силу победить смерть, а смерть – это враг, то что стоит для такого человека, как Иисус, победить другого врага, в рабстве которого находился народ? Это настрой людей: спаси сейчас. А знаете, что интересно и очень важно? Дело в том, что вот Господь, въезжая в Иерусалим, Он со своей стороны избирает способ показать людям совсем другую сторону происходящего. То есть они ожидают Мессию, который будет спасать их сейчас от рабства, от оккупации римлян. А со своей стороны Господь избирает способ показать людям другую сторону. Это очень простой способ. Он въезжает в город на молодом осленке. То есть это действие, которое содержит в себе символ или содержит в себе особое сообщение. Почему? Дело в том, что до того, как Господь прибыл в Иерусалим, Ему не нужно было животное, на котором бы Он ехал. Он шел пешком. Из Писания мы с вами знаем, что Он привык ходить на большие расстояния и был физически к этому здоров и подготовлен. Кроме того, паломники, которые приходили в то время в Иерусалим, чаще всего подходили к святому городу пешком. То есть само действие Господа, оно уже делало заявление и несло сообщение. И Он объясняет читателям, что это было исполнение пророчества. «Вот царь твой грядет к тебе, сидя на молодом осле». То есть в древности, в книгах пророков, Мессия был изображен не в военной манере, на военном коне, а как царь мира, сидящий на ослике. И даже Захария говорил о том, что когда Он придет, Он возвестит мир народам. То есть в сознательном выполнении этого пророчества Господь вошел в Иерусалим на ослике для того, чтобы показать, что Он был царем мира, а не военным мессией. А вы знаете, вот по этому случаю я как-то слышал одного проповедника, который сделал очень интересное наблюдение. Он сказал, что вот в Священном Писании Господь через ослицу говорил не только Валааму. Вот тогда, когда Христос въезжал в Иерусалим на молодом осле, это тоже было сообщение для народа через животное. То есть вот эти вот это вот формы того, как Господь въехал в Иерусалим, Христос показал, что есть другая форма рабства, есть другая форма страданий человека, от которой невозможно получить избавление через военные действия или через какое-то политическое влияние. Господь вот показал и сказал людям, что им нужен не военный предводитель, а им нужен искупитель. Итак, это то, что происходило до повествования наших стихов. Но еще давайте мы с вами обратим внимание на то, как заканчивается вот эта вот 12 глава Евангелия от Иоанна. Если вначале мы с вами читаем о торжественном въезде, о встрече людей, о восклицании, то к концу повествования этой главы настроение народа не просто меняется, сильно меняется. А после того, как Иисус открывал людям, вот каким Он будет царем, а Иоанн говорит, что Он давал разуметь, какую смертью Он умрет, у людей появились сомнения. Именно об этих сомнениях они начинают говорить Господу: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну человеческому?» И в 37 стихе очень интересный вывод оставляет сам автор этого послания. «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него». Иоанн говорит нам о неверии людей. Итак, с одной стороны, встреча с пальмовыми ветвями, восклицаниями, и затем все не просто утихает, а изменяется в отвержение. И вот как раз-таки читатель этого отрывка должен был заметить, что настроение людей, оно было похоже на погоду. А погоду, может быть, когда мы с вами утром просыпаемся, и кажется, что это будет очень хороший день, солнечный, теплый день, но проходит совсем немного времени, и, может быть, к вечеру появляются не просто тучи, а черные, низкие, дождевые тучи. Начинается с того, что Иисуса принимают с большим шумом, великим одобрением. Иисус шел, люди несли вот эти вот ветви, вышли навстречу Ему, восклицая: «Осанна!» Но вскоре все развивается в ситуацию, когда Иисус уже не противится. И в конце мы читаем уже слова самого Господа: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорю, оно будет судить его в последний день». А вы знаете, вот это вот изменяющееся настроение народа очень важно для нас с вами заметить. Мне кажется, оно является ключевым для того, чтобы мы с вами где-то могли понять наш с вами библейский текст. Дело в том, что история о греках, которые пришли, чтобы увидеть Иисуса, находится посередине вот этого повествования. Обычно в праздник Пасхи в Иерусалим собирались люди, огромное количество паломников с самых разных мест Римской империи. И мы видим, что даже язычники, они приходили на поклонение. Но вот, скорее всего, это были язычники, о которых очень часто и много говорит книга «Деяния апостолов», то это были богобоязненные люди. Они действительно посещали синагоги, их привлекала, может быть, вера иудеев в единого Бога, высокие нравственные ценности, и они даже иногда приходили на поклонение в Иерусалим. Мы читаем, что они из числа учеников Господа находят одного, у кого было именно греческое имя, Филипп. И именно к нему подходят вот с этой вот просьбой: «Нам хочется видеть Иисуса». А дело в том, что вот этот вот момент, когда пришли греки с желанием увидеть Иисуса, сам Господь посчитал ключевым в своем служении. Сам Господь вот этот вот момент, когда пришли греки с желанием увидеть Его, посчитал ключевым в своем служении. Интересно, может быть, мы хотели бы узнать, но Писание не говорит нам о том, встретился ли Господь с этими греками или нет. Но услышав о желании этих людей, Он сказал следующее: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Ну вот читатели Евангелия от Иоанна хорошо знают, что вот эта вот фраза о часе Господнем в Евангелии Иоанна встречается несколько раз, а именно 9 раз. 9 раз в Евангелии Иоанн говорит о часе Иисуса. То есть это очень важная тема для повествования. Мы с вами читаем в этом тексте четвертое упоминание из девяти. Четвертое упоминание из девяти. Но именно до этого момента Господь всегда отмечал, что час Его еще не пришел. А в Кане Галилейской, когда мать Его просила помочь, Он сказал: «Еще не пришел час Мой». Люди пытались схватить Его, чтобы убить. Написано, что не могли возложить на Него руки, потому что не пришел час Его. Наша четвертая ссылка является первой из оставшихся ссылок, все из которых указывают на то, что Его час настал. И побуждением для таких рассуждений, для такого изменения было именно пришествие греков. И вот следующее, Господь говорит о Себе очень интересные и важные слова, указывая на то, что это за час, час прославления, 24 стих. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, принесет много плода». Господь говорит о Себе. Так же, как семя пшеницы умирает, когда оно посажено в землю, но затем производит много семян. Точно так же Иисус Христос умрет, но последствия Его смерти будут огромным урожаем людей, которые через веру в Него обретут вечную жизнь. Об этом говорит наш Господь. И вот именно приход греков побуждал нашего Господа говорить о великой жатве, когда к Богу обратятся не только евреи, но и язычники. Но эта жатва произойдет только после смерти нашего Господа. Час, которому двигается повествование, был часом Его смерти, Его воскресения, Его страданий. И это был тот час, когда прославился Сын Человеческий. И нас с вами очень важно понимать, рассуждая о Господе, что без смерти Христа не может быть спасения. А знаете, что интересно, братья и сестры? Господь с самого начала понимал именно это. И мы читаем, вот Евангелие, Его настрой открывает Писание, что Он шел к этому. Он шел к Иерусалиму с таким настроем, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Но повествование Евангелия интересно еще тем, что были такие моменты, когда Его пытались переубедить, чтобы этого не было с Ним. Это пытался сделать сатана во время искушения в пустыне, когда он говорил ему: «Прыгни с крыла храма вниз, чтобы люди увидели, что ангелы подхватят тебя, и ты неповрежденный остановишься на земле». Он говорил: «Поклонись мне, и все будет твое». Это делал даже один из его самых близких учеников, апостол Петр, когда уговаривал Господа: «Да не будет этого с тобою». То есть, братья и сестры, мы читаем о том, что были вот такие вот моменты, когда Господа пытались изменить. То есть не нужно страданий, не нужно смерти. Если мы с вами думаем, что это было только тогда, мы глубоко ошибаемся. Дело в том, что сегодня у людей сохраняется точно такое стремление заменить облик страдающего Господа. Заменить облик страдающего Господа на что-то другое. Что угодно, только не страдалец в терновом венце. А по этому поводу позвольте привести иллюстрацию, ну, почти уже 50-летней давности. В нашей стране, в Соединенных Штатах, есть два основных места, которые оказывают огромное влияние на формирование сегодняшней массовой культуры. А первое место – это Голливуд, где производят художественные фильмы. А второе место – это так называемый театральный квартал в Нью-Йорке. Очень часто он имеет вот такое вот название – Бродвей. То есть большинство спектаклей на Бродвее – это музыкальные шоу. Так вот, около 50 лет назад на Бродвее была постановлена рок-опера под названием «Иисус Христос – суперзвезда». Совсем не хочется говорить о содержании этой оперы, я ее не знаю. И думаю, нам с вами это совсем не нужно. Но вот основное мы в этом с вами можем увидеть. Еще раз название подчеркивает стремление человека изменить образ страдающего Господа в такой образ, на который нам, может быть, легче и приятнее было бы смотреть. Человечество за 2000 лет не поменялось. Вы знаете, вот Евангелие от Иоанна нам говорит о суде Иисуса перед Пилатом. И вот вы помните вот переживания самого Пилата, когда он несколько раз то выводил, то заводил Иисуса Христа к людям, ну, пытаясь как-то убедить эту толпу. Интересно, что когда Пилат в последний раз вывел избитого, страдающего Господу к народу, он вывел его со словами: «Вот царь ваш!» Люди начали кричать: «Нет у нас такого царя! Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Смотря на избитого в терновом венце, а такой царь нам не нужен. Вы знаете, братья и сестры, образ страдальца, он так чужд для человека. Скорее всего, люди думали о том, что им нужен Иисус, может быть, суперзвезда, или, может быть, Иисус на военном коне. Но даже во время Пилата вот такое вот отношение к страдальцу, к страдающему Мессии не было чем-то новым. Если вы помните вот центральную главу, может быть, всех книг Ветхого Завета, из книги пророка Исаия, 53 глава, которая много говорит о страдающем Господе, начинается очень интересными словами. Исаия открывает свои переживания и говорит Богу: «Кто поверил слышанному от нас?» Вы знаете, Исаия не то чтобы сомневался, а скорее увидел реакцию людей на страдающего Господа. Он говорит, что в нем для нас не было вида. Не было вида, который привлекал бы нас к нему. Сегодня людям намного легче смотреть на Христа суперзвезду, а мы как церковь, братья и сестры, не имеем права изменить, исказить образ библейского Спасителя. Он в первую очередь тот, кто несет на себе наш с вами грех. Это наш Спаситель, Господь Иисус Христос. Иисус Христос – страдалец. Итак, жатвы не может быть без смерти, без страданий и без боли. Но почему мы сегодня с вами говорим об этом? А дело в том, что именно в этом сокрыт большой урок для нашей с вами жизни. Господь вот так вот говорит о себе, и потом переходит к нам в 25 стихе. Это к нам написано, братья и сестры: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Оказывается, мы с вами должны не только рассуждать о Господе, но мы с вами очень важно научиться именно от Него. Оказывается, в том, как Он пришел к славе, сокрыт для нас с вами нужный и важный урок. Любящий душу свою погубит ее. Оказывается, есть два принципа жизни. Есть две категории людей. Те, кто любят свою жизнь, и те, кто ненавидят свою жизнь в мире этом. Соответственно, Писание говорит, есть два результата. Погубить жизнь или сохранить жизнь, вечность. Вот этот вот принцип любить душу свою в мире всем, в какой-то мере можно заметить на примере людей, о которых мы с вами говорили, на примере людей, которые сначала встречали Иисуса, а потом они Его отвергли. Что можно сказать об этих людях? Непостоянство и переменчивость, не так ли? Утром было одно, а к вечеру совсем другое в отношении к Иисусу. Дорогие братья и сестры, скажите, пожалуйста, вам приходилось встречаться с такими людьми, с людьми, которые когда-то были христианами, когда-то были членами церкви, когда-то они пели в хору, может быть, проповедовали, может быть, просто они были с нами, а потом они от Господа ушли. Конечно, в жизни каждого человека не так легко разобраться, но, в общем, повествование этой главы дает нам ответ. Одна из причин, почему человек уходит от Господа, это когда человек Господа воспринимает поверхностно. Это когда человек Господа воспринимает поверхностно. Он позволяет Господу работать в его жизни только до определенной точки. Только вот здесь, Господи, а дальше не надо. Это и называется любить свою жизнь, когда человек Господу не все отдает. С другой стороны, дорогие братья и сестры, работа благодати Господа в нас, она всегда имеет высокую цену, даже для нас с вами. Изменение нашей жизни в образ Господа – это болезненный процесс. Поэтому Господь говорит о смерти. Работа Господней благодати должна проникнуть в самые глубокие сферы нашего естества. Господь желает изменить и очистить все. Это Его желание, это Его стремление. Ну вот мы с вами живем в такое время, ну, когда есть очень много разных, ну, дешевых вещей и дешевых инструментов, они очень доступны. И мы с вами хорошо понимаем разницу в качестве, не так ли, братья и сестры? Но сколько раз мы с вами попадались на этом, когда мы пытаемся сохранить деньги, купить вот дешевую вещь, думая, что она послужит нам каким-то хорошим образом. Но сегодня мы с вами понимаем, дешевое не будет служить долго. И есть причина, почему эта вещь, она дешевая. Над этой вещью мало потрудились. Над этой вещью мало потрудились, потому оно не служит долго. То, над чем трудятся долго, служит долго. Я думаю, сегодня пусть это будет нашей с вами молитвой Господу и нашим желанием, чтобы Его благодать в нашей жизни работала глубоко, чтобы мы с вами не оказались поверхностными христианами. Аминь.